Студия «Медиакнига» представляет. Чарльз Диккенс. Наш общий друг. Исполняет артист Михаил Росляков. Книга первая. Глава первая. На поисках. В наше время, неважно в каком именно году, плыла однажды к концу осеннего вечера грязная, зазорной наружности лодка с двумя сидевшими в ней людьми. Плыла она по Темзе между Саутваркским мостом железным и лондонским каменным. Сидевшие в лодке были крепкого сложения. Мужчина со всклокоченными седоватыми волосами, с загорелым от солнца лицом, и смуглая девушка, настолько походившая на него, что ее сразу можно было признать за его дочь. Девушка ловко действовала парою небольших весел, а мужчина держал натянутые рулевые бечевки и, опустив свободно руки на колени, нетерпеливо посматривал то вперед, то по сторонам. При нем не было ни сетей, ни крючков, ни удочек. Значит, он не был рыбаком. Лодка его не имела ни подушки для сиденья, ни окраски, ни надписей, никакого орудия, кроме небольшого лодочного багра и связки веревок. А потому нельзя было принять его за перевозчика. Лодка его была слишком легка, слишком мала для перевозки товаров, и потому нельзя было счесть его за плашкотника. Не было ничего такого, что могло бы объяснить, чего он искал на реке. А между тем он что-то высматривал очень пытливо. Морской отлив в реке, уже с час как начавшийся, бежал вниз по руслу, а глаза этого человека без устали следили за каждой струйкой, за каждою рябью широкого потока, в то время как лодка шла то носом против течения, то кормою по течению, смотря по тому, какое направление он указывал движением своей головы, работавшей веслами девушке. Она не сводила глаз с его лица, пока он осматривал реку. В ее напряженном взоре был оттенок страха, даже ужаса. Люди, плывшие в лодке, более сродной дну реки, чем ее поверхности, по тине и илу, ее покрывавшим, а равно и по ее ветхости, делали что-то такое, что случалось им часто делать, и искали чего-то такого, чего им, очевидно, случалось часто искать. Полудикарем казался этот человек с непокрытою всклокоченной головой, с обнаженными выше локтей руками, с голыми плечами, на которые был наброшен слабым узлом завязанный платок, лежавший на голой груди под густой бородой. Его платье было как будто сработано из грязи, облеплявшей его лодку, но в его взгляде был заметен навык делового человека. То же самое виднелось в каждом приеме девушки, в каждом движении ее рук, больше же всего в ее оттененных страхом глазах. Оба они, очевидно, были людьми, занимавшимися каким-то ремеслом. «Держи Лиззи немного в сторону. Тут отлив больно силен. Потом веди ее против воды». Уверенный в ловкости девушки и потому не действуя рулем, он продолжал смотреть на набегавший поток с глубочайшим вниманием. Также внимательно смотрела и девушка на этого человека. Но тут луч заходившего солнца случайно упал на дно лодки и, скользнув там по загнившему пятну, напоминавшему своими очертаниями закутанную человеческую фигуру, окрасил его будто бы жидкою кровью. «Что с тобой?» — спросил человек, глядевший, не отрываясь, на струйки бежавшей воды и все-таки заметивший движение своей спутницы. «Я ничего не вижу на воде». Красный отблеск исчез. Прошел и страх девушки, и взгляд мужчины, на минуту брошенный на лодку, отправился странствовать снова. Там, где поток встречал какое-нибудь препятствие, его глаза останавливались на мгновение. Они останавливались на каждой якорной цепи, на каждом канате, на каждой неподвижно стоявшей лодке или барже, у каждого водореза быков Саутваркского моста, на колесах каждого парохода, пенившего зловонно-мутную воду, на каждом колыхавшемся плоту из связанных бревен, на некоторых пристанях. По прошествии часа или около того, он вдруг натянул рулевые бечевки и круто повернул лодку по направлению к Сарейскому берегу. Девушка, неустанно смотревшая ему в лицо, тотчас же ударила веслами, сообразуясь с его движением. Лодка быстро описала полукруг, дрогнула, будто от удара, и верхняя половина сидевшего в ней человека перегнулась за корму. Девушка, между тем, надвинула себе на голову и на лицо капюшон плаща, которым была прикрыта, и, обернувшись назад, так что передние складки капюшона были обращены к низовью реки, продолжала грести в этом направлении по отливу. До сих пор лодка шла не по течению, а держалась своего собственного направления, крутясь все около одного места. Теперь же берега перед нею начали сменяться один за другим. Густой мрак арок и сверкающие фонари Лондонского моста миновали. По обе стороны поднялись ярусами корабли. Тут только верхняя половина туловища отца откинулась назад и выпрямилась в лодке. Руки его были мокры и грязны. Он вымыл их через борт. В горсти правой руки он что-то держал. Он и это вымыл в реке. То были деньги. Он звякнул ими, потом дунул и плюнул на них. «На счастье!» — проговорил он хрипло и потом опустил их в карман. «Лиззи!» Девушка торопливо взглянула на него, продолжая грести молча. Лицо ее было бледно. У сидевшего с нею человека был нос крючком, и это вместе с блестящими глазами и всклокоченной головой придавало ему сходство со встрепенувшейся хищною птицею. «Сбрось эту штуку с лица!» Она откинула капюшон. «Теперь дай мне весла. Я буду сам грести».
«Нет, нет, отец. Право, не могу. Ни за что не сяду так близко к этому».
Он уже придвинулся к ней, чтобы перемениться местами, но ее тревожная просьба остановила его, и он снова сел на скамейку.
«Чего же ты боишься?»
«Ничего, отец. Но я не могу этого выносить».
«Ты, значит, и реку выносить не можешь?»
«Правда, я не люблю ее, отец».
«Не любишь? Своей кормилице-то не любишь?»
При последних словах дрожь снова охватила девушку. Она перестала грести и, казалось, готова была лишиться чувств. Отец не заметил этого. Он смотрел за корму на что-то, шедшее за лодкой на буксире.
«Как же это, Лиззи? Нет у тебя никакой благодарности к твоей кормилице. Даже тот огонь, что обогревал тебя, когда ты была ребенком, доставал я из реки вдоль барок с каменным углем. Корзинку, в которой ты спала, эта самая река выбросила на берег. И качалку под корзинку из реки же взял кусок дерева да сработал тебе».
Лиззи оставила одно весло, приложила руку к губам, приветно махнула ею отцу и, не сказав ни слова, принялась снова грести. В это время другая лодка, с виду такая же, но почище, выдвинулась из темноты и плавно подошла к первой.
«Опять привалило счастье, Гафер!» — сказал, косясь, искривив лицо, человек, сидевший в появившейся лодке и управлявший в ней веслами. «Я сразу узнал, что тебе повезло. По хвосту узнал».
«А?» — ответил тот сухо.
«Ты тоже вышел на лов?» «Да, товарищ».
Слабый желтый свет месяца освещал реку. Новоприбывший, держась на полдлины лодки позади Гафера, пристально посмотрел на след, крутившийся за ней.
«Вон, говорю я про себя, как только ты показался», — продолжал он. «Вон, Гаферу опять привалило счастье, клянусь Георгием, опять счастье. Это я веслом черкнул, товарищ. Не беспокойся, до него я не дотронулся».
Последние слова были сказаны, как бы в ответ на торопливое движение Гафера. Сказавший их, закинул весло с той стороны к себе в лодку, подплыл ближе и взялся рукою за борт другой лодки.
«Коли судить по его виду, так до него уже довольно дотрагивались. Будет с него. Его порядком поколотила вода. Вот мне так не дался он. Такое уж видно мое счастье. Он непременно мимо меня проплыл, когда я караулил тут, пониже моста. Ты словно коршун, товарищ. Должно быть, носом их чуешь».
Он говорил это пониженным голосом и несколько раз взглянул на Лиззи, которая снова надвинула на лицо капюшон. Оба человека посмотрели затем с каким-то таинственным и недобрым участием на то, что плыло за лодкою Гафера.
«Не втащить ли мне его в лодку, товарищ?»
«Не надо», — отвечал Гафер таким суровым тоном, что задавший вопрос вытаращил глаза и тут же проговорил:
«Или ты чего объелся, товарищ?»
«Правда, что объелся», — сказал Гафер. «Ты меня своими товарищами очень-то уж накормил. Я тебе не товарищ».
«С которых же пор ты мне не товарищ, ваше благородие, Гафер Гексам?»
«Да с тех пор, как тебя обвинили, что ты ограбил человека, ограбил живого человека», — ответил Гафер в сильном негодовании.
«А что, если бы меня обвинили, что я ограбил мертвого человека?»
«Скажи-ка, Гафер, ограбить мертвого ты не мог».
«А ты бы мог, Гафер?»
«Нет,
Ограбить мертвого нельзя. Что мертвому делать с деньгами? Разве мертвый может иметь деньги? На коем свете мертвый? На том свете. На коем свете деньги? На этом свете. Так как же деньги могут быть у мертвого тела? Разве мертвое тело может владеть деньгами, тратить их, получать их, терять? Так ты не путай и не мешай честь с бесчестием. Ограбить живого человека только подлая душа может.
Да ты выслушай, как было дело.
Нет, и слушать не стану. Я сам скажу, как это было. Ты легко отделался за то, что запустил лапу в карман к матросу, к живому матросу. Ну и считай себя счастливцем. А ко мне после этого не суйся с товарищами-то. Были мы с тобой товарищами, а теперь не товарищи, да и вперед не будем. Пусти лодку, отчаливай.
Гафер, если ты думаешь отделаться от меня таким манером...
Не таким, так другим. Пальцы отшибу веслом. Не то багром, царапну по голове. Отчаливай, говорят тебе. Лизи, махай. «Домой махай, коли не хочешь, чтобы отец сам взялся за весла!»
Лиззи сильно двинула лодку вперед. Другая лодка осталась позади. Отец Лиззи, успокоившись внутренне и приняв вид человека, возвещавшего высоконравственное поучение и занявшего неприступную позицию, нетерпеливо раскурил трубку и, держа ее в зубах, посмотрел на то, что было у него на буксире. То, что было у него на буксире, минутами страшно выставлялось из воды, когда ход лодки замедлялся, а минутами как будто бы силилось оторваться, хотя по большей части следовало за нею покорно. Новичку, быть может, померещилось бы, что струйки, проходящие над тем, что плыло за лодкой, имели страшное сходство с изменениями в выражении незрячего человеческого лица. Но Гафер был не новичок, и ему ничего не мерещилось.